Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами РФ. В описанном мире другая система времени, возрастов и система исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционные отношения, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами РФ. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или живыми людьми случайно.
Дмитрий Распопов. «Связь без брака». Книга четвертая. «Время собирать камни». Глава первая. Если я думал, что страна забудет своего героя, отпустив его в свободное плавание, то глубоко ошибался. Уже по прилете в Дюссельдорф, где меня ждал частный небольшой самолет президента компании Adidas, первым я увидел хмурого человека в сером костюме тройки, представившегося представителем посольства СССР в ГДР и сообщившего, что будет моим сопровождающим на все время этой командировки. Меня данная информация, понятное дело, не обрадовала, но выбора все равно не было. И мы, забравшись в предоставленный самолет, вылетели в сторону городка Херцогенаурахе, который был основной базой фирмы Adidas. На маленьком аэродроме нас встречал лично Адольф Дасслер. И когда мы устроились в салоне Мерседеса, он быстро рассказал мне план поездки, сказав, что готов выслушать замечания. «Уберите все развлекательные мероприятия и туристические поездки», — спокойно сказал я, видя, как вытягивается лицо моего сопровождающего, сидящего по соседству. «Вместо них вставьте встречи с дизайнерами одежды и обуви». «Ну а Иван», — изумился глава Adidas, — «неужели вы не хотите посмотреть что-то вне завода?» «О, вот, кстати, добавьте экскурсию по цехам производства, если так хотите», — обрадовался я. «И предлагаю сразу после устройства в гостинице и небольшого обеда. С нее и начать, пока вы нужных людей соберете». Немец удивленно на меня посмотрел, но спорить не стал, лишь покачав головой. Вскоре мы прибыли в гостиницу, находящуюся на территории огромного промышленного комплекса, и, пообедав, отправились по намеченному мной маршруту. Мне было интересно все. Бедные сопровождающие скоро покрылись потом и удивленно переглядывались между собой, когда я засыпал их вопросами об используемых материалах, о том, что нового есть из того, что они еще не запустили в серийное производство. И замучил я их до того, что они согласились отвезти меня в Святая Святых, в своей лаборатории, где разрабатывали новые материалы для одежды и обуви. Сдав меня в руки научным сотрудникам, они облегченно выдохнули, поскольку мое внимание переключилось на других людей. Я внимательно слушал, запоминал. Затем, под удивленными взглядами сотрудников, отобрал несколько образцов ткани и кожи, из которых и предложил шить форму и делать обувь. Для сборной СССР же достаточно будет того, что имелось сейчас. Ничего придумывать нового не нужно. Далеко за полночь, когда я уже с хрипотой в горле ругался с закройщиками на жутчайшей смеси английского, немецкого и русского языков, показывая, какие шиповки хочу в итоге получить, в цехе появился Адольф и с трудом уговорил меня отправиться спать, поскольку завтра утром можно будет продолжить разговор, а сегодня нужно дать людям отдохнуть. Правда, когда мы шли в гостиницу, я вывалил на него все свое недовольство текущей обувью. Он послушал меня и вместо того, чтобы пойти дальше, развернулся, и мы вернулись в цех, где мастера собирались домой. К моим вопросам он добавил свои, заставив их застонать от происходящего бесчинства руководства. Оказалось, Дасслер был еще тем маньяком своей работы и борьбы за качество, поэтому мы с ним нашли друг друга и не отстали от дизайнеров и закройщиков до тех пор, пока не добились того, что нужно было мне. Я не стал требовать невозможного, а просто для шиповок взял самую популярную модель из тех, в каких бегали действующие спортсмены моего времени. Nike Zoom Superfly Elite, и старался подогнать под них те материалы, что имелись на мощностях и в лабораториях Adidas. То же касалось и кроссовок с формой, надежные популярные образцы, ничего более. «Господин Дасслер!» Осторожно поинтересовался глава отдела маркетинга, смотря на президента, который разглядывал прообраз той шиповки, которую требовал себе странный русский, держа первый образец в своих руках. «Господин Дасслер!»
«Да, Норад», — очнулся тот, отходя от созерцания.
«Мы ведь планировали запустить рекламу трелистника, нашего нового знака бренда», — продолжил глава отдела маркетинга.
Иван же настаивает на том, чтобы на его шиповках были изображены три наши черные полоски, только разной высоты, от меньшей к большей. Такой задумки у нас никогда не было, и неизвестно, как это изменение воспримут покупатели. Исследований также на эту тему не проводилось.
Он потому и предложил использовать этот небольшой знак, только на его серии обуви и одежды. «Forever Faster», — ответил Адольф, показывая шиповку подчиненному. «Что скажешь?»
«Это слишком отличается от того, что мы делаем сейчас». Глава маркетинга пожал плечами. «Как и тот экспериментальный материал, из которого он просит сшить себе форму. Он не прошел еще всех проверок. Мы не знаем, как он поведет себя на теле спортсмена, как, впрочем, и то, из чего изготовили этот образец.
Но ты же согласен, что он своим появлением на переговорах сэкономил нам кучу денег?»
«Да, безусловно», — вынужден был признать очевидное Норрет Гетт.
«Тогда пусть творит то, что хочет. По рукам ему мы бить не будем. Поскольку, признаюсь тебе честно, мне самому очень нравится эта обувь», — тихо сказал президент Адидас. «Минимализм и простота. Вот что я вижу, когда эта шиповка окажется полностью готова.
Все равно, согласно контракту, его образцы обуви и одежды мы не имеем права продавать до Олимпиады в Мюнхене», — вздохнул Гетт. «Если он станет там дважды олимпийским чемпионом, то интерес к его персоне и тому, во что он одет, взлетит многократно, что нам на руку в любом случае».
«Хорошо. Пусть его линейка идет параллельно основной. Не будем ничего менять в нашей стратегии», — произнес по-прежнему задумчиво Адольф Даслер. «Посмотрим, что из этого всего выйдет. Но этот русский — крайне занимательная личность, согласись?»
«Да. А вы видели, как его опасается сопровождающий?» — подметил глава отдела маркетинга. «Обычно это происходит наоборот».
«Да, вокруг Ивана слишком много тайн и непонятного. Но контракт заключен. Поздно уже что-то менять».
Из Немеччины спустя неделю я возвращался абсолютно счастливым, бережно прижимая к себе пару кроссовок и шиповок, существующих в готовом, законченном виде, в единственном экземпляре во всем мире. Форму и новые улучшенные образцы обуви для нашей совместной линейки Forever Faster немцы обещали мне поставлять весь этот и следующий год до самой Олимпиады, чтобы я тестировал их и давал им сразу обратную связь. На что я с удовольствием согласился, поскольку в эту сделку входили также и простые спортивные кроссовки, которые я носил в быту. Так что договоренность о получении халявной хорошей обуви и одежды на все случаи жизни в течение 2 лет была отличным завершением моей командировки. Если кто остался недоволен, так это мой сопровождающий, который, кроме завода и цехов, ничего больше не увидел. Но это были уже его проблемы. Поэтому, сухо попрощавшись с ним в Дюссельдорфе, я пересел на самолет регулярных рейсов и вылетел обратно в Москву. Поздоровавшись с охраной внизу дома, я вызвал лифт и поймал на себе их смущенные взгляды в отражении начищенной до блеска металлической поверхности. Повернувшись, я увидел, как они сделали вид, что смотрят вовсе не на меня. Это было крайне странно, потому что мое благодушное настроение тут же пропало. Я убрал спортивную сумку за спину, а в руку положил я вару. Лифт прибыл на мой этаж, и прежде чем выйти из него, я аккуратно осмотрелся. Никого не было видно, но, выйдя на площадку, я тут же увидел, как на лестнице, прижавшись боком к стене и сидя прямо на бетонных ступеньках, спит черноволосая миниатюрная девушка лет 18. Лица ее не было видно, но я, зная, как мне везет с девушками, стал аккуратнее ступать, чтобы пробраться мимо, не потревожив ее. Не дай бог еще проснется. Ого, так мне это и удалось. Когда я было обрадовался, что прошел мимо, позади раздался голос.
«Извините, пожалуйста, вас не Иван случайно зовут?»
«Нет, Николай». Я, не поворачиваясь, быстро пошел к своей двери. Вот только вставил ключ в замок, как тут же сзади послышался такой знакомый мне всхлип, и уже через пару секунд тонкие руки обхватили меня сзади.
«Иван, прошу, помогите дедушке!» — услышал я ее голос.
Я тяжело вздохнул, силой разомкнул ее руки, затем открыл дверь и вошел внутрь, зовя ее следом. «Заходи, кто бы ты ни была!» Девушка быстро юркнула в прихожую и замерла там, размазывая слезы по глазам. Стараясь не смотреть в ее сторону, я поднял трубку внутренней связи, и почти сразу мне ответила моя экономка. «Доброе утро, Галина Степановна!» — поздоровался я с ней. «Я тут опять с улицы кого-то подобрал. Покормите нас?»
«Буду через минуту, Иван»,
— тут же сказала она, и пока я разувался, чтобы пригласить девушку на кухню, появилась пожилая женщина, которая шепотом мне поведала, что «это пришла вчера,
узнала, что я должен приехать со дня на день, и стала жить на лестнице. Кормила и давала умываться она ей в своей квартире, поскольку было очень жалко девочку. Та ничего не рассказывала, только плакала и ждала меня. «Спасибо, Галина Степановна», — поблагодарил я ее. «Вы все правильно сделали. Это просто моя карма такая, тащить все приблудное в дом». Она укоризненно на меня посмотрела, поскольку эта сидела рядом и все слышала. Накрыв нам на стол и разлив чай по чашкам, экономка удалилась к себе. Намазывая масло на хлеб и накладывая следом на него кругляши колбасы, я впервые рассмотрел девушку, явно еврейской национальности. Черные вьющиеся волосы, карие выразительные глаза, тонкие черты лица и какая-то невесомая красота, даже несмотря на зареванное лицо и красный нос. «Ешь», — пододвинул я ей два бутерброда и принялся за свой, запивая все ароматным напитком. Девушка отрицательно покачала головой. «А я и не спрашивал твоего желания», — улыбнулся я. И она, вздрогнув, откусила пару мелких кусочков и запила их чаем. После этого жалобно посмотрела на меня. «Ладно, рассказывай, кто ты, что ты, с чем пожаловала?» Смирился я с тем, что меня сейчас будут вовлекать в очередное спасение несчастной.
«Я Елизавета, внучка Давида Марковича».
Взгляд карих глаз моментально напомнил мне об Ане, отчего сердце сжалось от нахлынувших воспоминаний. «Ого, и?»
«Его схватили какие-то бандиты, и дедушка под пытками отдал им все накопленное».
«Жаль, конечно, Давида Марковича, но при чем тут я? Есть наша доблестная милиция, его знакомые, родственники, в конце концов».
«Все Иван отказались помогать, боятся этих бандитов», — всплакнула она. «Говорят, они все вооружены пистолетами».
Я нахмурился. Для нынешней Москвы это было очень серьезно. Каждый случай с огнестрелом сейчас брался на особый контроль. Это не лихие 90-е, где стреляли чуть ли не каждый день, и это мало кого волновало. «Если он все отдал, значит, его освободили?» — поинтересовался я.
«Я не знаю, откуда им стало известно про его дачу, поскольку вчера они вернулись, выволокли на моих глазах дедушку во двор к грузовой машине, где находился гроб, в который они его положили, и потом уехали».
При этих словах девушка всхлипнула и, вытащив сильно мятый платок, стала промокать им глаза. «Почему вы не пошли в милицию?» — удивился я. «Прождали почти сутки меня».
«Дедушка не может идти в милицию». Она жалобно посмотрела на меня. «Нам не нужно внимание органов».
«Слушай, у вас же большие семьи, есть родственники. Неужели всем безразлично его исчезновение?» Искренне удивился я, что такой известный, пусть и в узких кругах человек, вдруг оказался никому не нужен. Обратились бы к тому же Игорю Щелокову.
«Все боятся», — настойчиво повторила Лиза. «Дядя сказал, что это не первый случай в Москве. Он обращался к уголовным авторитетам, но те сказали, что не смогут помочь в этом случае. Щелоков вообще не отвечает на звонки».
«И ты пришла ко мне», — понял я очевидное.
«Мне больше не к кому пойти».
Ее лицо обострилось, и она, с трудом выталкивая из себя слова, продолжила.
«Дедушка говорил о вас только хорошее. Вот я и подумала, что вы сможете нам помочь».
Тут она стала краснеть и запинаться, когда продолжила говорить следующие слова.
«Я еще никогда не была с мужчиной, но если вы поможете...»
«Что такого ценного в твоей девственности для меня?» — задал я риторический вопрос. «Я красив, богат, знаменит. Твоя девственность для меня ничего не значит. Почему каждый раз кто-то из вас думает, что это подойдет для торга?»
Девушка сутулилась и стала еще меньше, чем была.
«Вот и я не знаю», — тяжело вздохнул я. «Но раз у тебя больше ничего нет... Или есть?»
Она отрицательно покачала головой.
«Тогда ладно, возьму хотя бы твою девственность», — милостиво согласился я. «С паршивой овцы хоть шерсти клок. Снимай кофту и платье».
Краска стыда залила ее щеки и уши. Но, тем не менее, поднявшись на все свои 1,65 м, она сначала стала расстегивать пуговицы на кофте, затем завозилась платьем.
«Давай быстрее, пока я не передумал». Она вздрогнула, словно от пощечины. И через минуту осталась передо мной лишь в знакомом уродливом бюстгальтере советского производства и плотных серых рейтузах. «Снимай верх», — распорядился я. И она, нехотя заведя руку назад, расстегнула его и опустила бретельки вниз, задержав их, впрочем, в пальцах, чтобы не показать целиком обнажившуюся грудь. Лицо Лизы при этом пылало огнем от стыда и смущения. «Подойди ко мне», — сказал я. Мне было совершенно несовестно над ней издеваться, поскольку, честно говоря, эти спасения стали надоедать своей однотипностью.
И пусть каждый случай был по-своему.